программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Насколько опасно в России стало оставлять без присмотра маленьких детей? Министерство обороны собирается открывать за рубежом представительство по поиску воинских советских захоронений. Результаты выборов в местные органы власти в Великобритании. Эти темы, а также новости науки и экономики в этом часе нашей программы. Сегодня стало известно, что пропавшая в подмосковной Ивантеевке 4-летняя Настя Мокрякова была убита. Ее тело нашли в лесу недалеко от дома. С начала этого года в регионах России все чаще стали пропадать маленькие дети. Ежегодно без вести пропадают 16 тысяч детей. Большинство из них – подростки из неблагополучных семей, которые сами убегают из дома. В остальных случаях дети становятся жертвами маньяков. В этом году рост числа погибших спровоцирован сезонным обострением агрессии у психически больных людей, считает психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Поиски 4-летней Насти Мокряковой из подмосковной Ивантеевки вели милиция, спасатели, военнослужащие и местные жители. До последнего момента в милиции не исключали версию похищения ребенка. В этом была уверена и мать Насти, у которой 5 детей. Девочка пропала вечером 30 апреля. По словам мамы, она гуляла с братом во дворе дома. Там ее видели в последний раз. Тело ребенка с колото-резанной раной шеи обнаружили лишь на 4-й день поисков. В лесопитомнике недалеко от дома, где она проживала. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Как заявили в правоохранительных органах, пока установить личность подозреваемого не удалось. Случаи исчезновения детей в последнее время участились. В Амурской области в селе Ильиновка найдено тело 12-летней девочки. В конце апреля в Горно-Алтайске пропал ребенок 8 лет. В Самаре также в апреле обнаружен труп 8-летней Шакруне Шукуровой. Этот печальный список можно продолжать. В основном нападению маньяков подвергаются дети младшего возраста, говорит психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Маньяки покушаются на девочек, начиная с 7 лет и до где-то 14, именно маньяки. На мальчиков в возрасте где-то 10 и старше, но тоже до подросткового возраста лет до 14. Все-таки уже дети старше 14 лет могут дать определенный отпор. И девочки, и мальчики. Хотя банда, которая была арестована в Нижнем Тагиле, покушалась на девочек в возрасте от 13 до 16 лет.
По словам Михаила Виноградова, число преступлений в отношении детей не уменьшится. Всплеск агрессии маньяков спровоцирован двумя причинами – сезонным обострением психических болезней и информацией о пропажах в СМИ.
К сожалению, количество маньяков вообще будет увеличиваться. А этот год крайне неблагоприятный, потому что не было зимы, человек-то ведь живет в биологических ритмах. Отсутствие нормальной для России зимы, отсутствие нормальной весны с такими перепадами погоды у людей с психической патологией любой на уровне вменяемости или невменяемости не имеет значения, вызывает агрессию, вызывает нарушение вегетативной нервной системы. И, конечно, в известной степени средства массовой информации тоже оказывают провоцирующее влияние, если они не просто сообщают о факте, а смакуют подробности, как это было, к сожалению, с Полиной Мальковой. Количество маньяков будет расти, потому что у нас увеличилось число наркоманов, растет число алкоголиков, а дети этой категории населения – это все-таки потенциальные психически больные и во многом потенциальные маньяки.
В четверг стало известно об очередном исчезновении. В Красноярске пропал 10-летний Валентин Канарский. В этот же день вечером ребенок и еще двое подростков, ушедших вместе с ним, были найдены местной милицией. Подросток ушел с дачи, где он находился с бабушкой. Об исчезновении ребенка сообщил в милицию его отец. Сотрудник пресс-службы ГУВД по Красноярскому краю Татьяна Шкомплетова отметила, что мальчик ранее неоднократно уходил из дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вместе с Канарским исчезли еще двое подростков, о пропаже которых в милицию никто не заявлял. Оба состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за самовольные уходы из дома. Все трое были знакомы. Пропавших детей разыскивало более 250 сотрудников милиции, рассказывает Татьяна Шкомплетова.
В УВД по Ленинскому району города Красноярска были сформированы две следственно-оперативные группы, которые отработали адреса родственников и знакомых пропавшего мальчика. И вот уже буквально вечером около 19 часов по красноярскому времени одной из поисковых групп подростки были найдены на крыше одной из дач. В настоящее время дети доставлены в управление внутренних дел по Ленинскому району и будут впоследствии переданы родителям. По словам одного из детей, ночи не провели у какого-то своего приятеля на даче и уже буквально вот в ближайшее время собирались вернуться домой.
По словам психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, из 16 тысяч детей, которые ежегодно пропадают без вести в России, подавляющее большинство – самовольно сбежавшие из дома. С приходом весны число так называемых детей-бегунков возрастает в несколько раз. Теплая погода располагает подростков к путешествиям. Такое явление, как синдром бродяжничества, специалисты называют драмоманией, говорит Михаил Виноградов.
Дети сами, имеющие психическую патологию, дети, воспитанные, растущие в неблагополучных семьях, с наступлением теплых дней бегут куда угодно. Но эти дети оседают на вокзалах, в притонах каких-то. Потом, часто к зиме, они возвращаются домой. У нас из убежавших детей где-то только 1000-2 пропадают, а большая часть возвращается. Я свидетельствовал какое-то время тому назад одного мальчика, который 6 раз уходил из дома, а с наступлением зимы звонил домой по телефону и говорил: «Мама, я там-то, забери меня домой».
По словам Михаила Виноградова, единственная реальная защита маленьких детей в этом случае – не оставлять одних без присмотра.
К сожалению, 5-летняя Полина Малькова осталась во дворе одна. К сожалению, 4-летняя девочка, пропавшая под Москвой в Ивантеевке, гуляла во дворе одна. Единственная реальная защита – воспитывать детей так, чтобы они ни с кем никуда не ходили, не уходили. А поскольку детей все-таки очень легко соблазнить, особенно маленьких, 5-6-летних, ни в коем случае их не оставлять без присмотра. Как-то родителям объединяться, группироваться, чтобы знакомые между собой люди, ну, по 2, по 3 детей водили и не оставляли в одиночестве.
Как правило, как действуют маньяки, по какой схеме они уводят детей?
Схема очень простая. Либо они утаскивают детей насильно, как это было с девочкой до Полины Мальковой за год, изнасилованной и изувеченной маньяком. Он просто зажал ей рот, схватил в охапку и на виду у всего города тащил ее куда-то к себе. И никто, к сожалению, не обратил внимания на этот факт. А второй момент – они соблазняют детей мороженым, игрушками, красивыми обещаниями. Так увели в Курске 3 девочек, пообещав, что они будут сниматься в фильме и станут кинозвездами. Попросили одеть одинаковые сарафаны, посадили в автомобиль и увезли.
Говорил психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России растет число жалоб на действия властей, препятствующих проведению митингов и шествий, заявил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Консульская служба эстонского посольства в Москве возобновила выдачу виз. Работа была приостановлена 2 мая по соображениям безопасности. В Ростове-на-Дону совершено нападение на Сергея Слепцова, известного журналиста, генерального директора информационного агентства «Северный Кавказ» и корреспондента «Радио Свобода». Слепцова жестоко избили, он госпитализирован. В Багдаде при взрыве бомбы погибли 5 иракских полицейских, 2 ранены. Меры по прекращению насилия в Ираке в центре внимания 2-го дня, проходящей в Египте, международной конференции. В 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую сегодня, раз в пятницу, ведет мой коллега Игорь Померанцев. В числе главных тем. Монологи о музыке петербургского композитора Леонида Десятникова, автора известной оперы «Дети Розенталя». Социопсихологический портрет людей, которые часто меняют мужей и жен. И аудиозарисовка «Голоса Венеции». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к одной из главных международных тем недели. События в Эстонии. Наш петербургский корреспондент Виктор Резунков недавно обсуждал с политологом, профессором Европейского университета в Петербурге Владимиром Гельманом, с политическим обозревателем газеты «Дело» Андреем Заостровцевым и заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным.
Дмитрий Травин, что вы думаете о событиях в Эстонии?
Я бы сравнил то, что происходит в Таллине, скорее с событиями, происходившими во Франции некоторое время назад. Вот погромы, там автомобили жгут и так далее. И в какой-то степени, может, в меньшей степени это похоже с событиями, происходившими в Будапеште, когда правые силы вывели людей на площадь, и они долго митинговали. Что я имею в виду? События, когда полиция метелит народ, всегда неприятны и свидетельствуют о том, что власть недостаточно хорошо управляет страной. Но в странах Балтии, так же как в Венгрии, так же как и во Франции, эти события являются именно событиями полицейскими. Они не приводят к политическому кризису. Может, я ошибусь относительно Эстонии, но вот пока мой прогноз состоит в том, там прошли выборы совсем недавно, вот совсем-совсем недавно. И одна из партий пыталась сделать бронзового солдата ключевым фактором своей агитации. Ничего не получилось, партия выборы проиграла. То есть широкие слои электората на это не прореагировали. Поэтому я думаю, что, несмотря на весь трагизм сегодняшних событий, в Эстонии политических последствий, падения правительства, там, какие-то кризисы не будет. Так же, как не было, скажем, в Литве, когда там был импичмент президенту. Вот Россия, Украина, Белоруссия, несмотря на все внешние различия наших политических систем, это другая ситуация. Ситуация, основанная на популизме и на том, что политические кризисы возникают у нас постоянно, даже если диктатор, казалось бы, держится очень твердо.
Пожалуйста, Владимир Гельман.
Хотел бы продолжить. Действительно, Эстонии, так же, как и другим балтийским странам, удалось сформировать достаточно устойчивые политические институты, которые, в общем, работают более или менее неплохо. С другой стороны, они не являются достаточно чувствительными к таким кризисным ситуациям, и ситуация, когда возникает действительно серьезный повод для недовольства какой-то части общества, она не находит разрешения в рамках политической системы. Это не оправдывает ни в коем случае организаторов этих беспорядков, но в то же время очевидно, что у них не находится других средств доказать свою позицию, продемонстрировать свое неприятие той политики, которую проводят власти. И парадоксальным образом эта ситуация напомнила мне не столько те проблемы, которые возникали там во Франции, сколько те проблемы, которые возникают в нашей стране. Наши телеканалы очень активно показывают, как нехорошо ведет себя полиция в Эстонии. Однако совсем недавно наша МВД гораздо более жестоко обошлись с участниками российских акций протеста, которые, в отличие от эстонских, носили исключительно мирный характер.
Спасибо, Владимир Гельман. Андрей Затосов.
Во-первых, я бы вот что хотел сказать. Это перезахоронение и перенесение памятников, а не уничтожение могил, как у нас здесь иногда пытаются некоторые люди представить. Ну вот, скажем, принцесса Дагмара, императрица Мария Федоровна, был же перенесен ее прах из Копенгагена в Петербург, и все было нормально. Теперь аналогия. Такие же точно события происходят у нас в Химках под Москвой, около шоссе. Там находились захоронения. Люди протестовали против переноса. Предположительно, там должно было быть какое-то строительство какого-то коммерческого развлекательного центра. Полиция с протестующими, милиция, ОМОН, по сообщениям в интернете, она избила митингующих, когда они уже отправлялись назад, просто ворвалась в вагоны электрички. Так что давайте сравним Химки, Таллин.
О кризисе в отношениях Эстонии и России мой коллега Виктор Резунков беседовал с политологом, профессором Европейского университета в Петербурге Владимиром Гельманом, политическим обозревателем газеты «Дело» Андреем Заостровцевым и заместителем главного редактора этой же газеты Дмитрием Травиным. В эфире информационная программа «Время свободы». Министерство обороны России намерено открыть сразу 7 представительств по поиску останков советских военнослужащих за границей. Об этом сегодня заявил начальник военно-мемориального центра вооруженных сил Александр Кирилин. Они будут работать сразу в 14 государствах Европы и Азии. По данным Министерства обороны, общее число похороненных за границей советских солдат превышает цифру в 9 миллионов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Министерство обороны уже подготовило указ президента о создании в 14 государствах Восточной Европы и Азии своих представительств, которые будут заниматься поиском останков пропавших во время Второй мировой войны советских военнослужащих. Представительства заработают в Польше, Германии, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии, Болгарии, Прибалтийских республиках, а также Китае, Монголии, Японии и Корее. Говорит начальник военно-мемориального центра вооруженных сил Александр Кирилин.
Воинские захоронения существуют в 49 государствах, как ближнего, так и дальнего зарубежья. На настоящий момент вот мы имеем такие предварительные цифры, что в 49 государствах плюс Россия существует свыше 52 тысяч мест захоронений советских военнослужащих. Общее число захороненных в них людей свыше 9 миллионов человек.
По словам Александра Кириллина, в 14 выбранных государствах захоронено 95% советских военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны. Начальник военно-мемориального центра также добавил, что в год государство выделяет около 1 миллиона 500 тысяч долларов на уход за воинскими захоронениями за границей. У России планов по переносу захоронений советских и российских воинов нет. А потому, сказал Александр Кириллин, ситуации, подобные той, что произошла в Эстонии, нужно разрешать только посредством заключения соответствующих межправительственных соглашений. В целом, по мнению генерал-майора, Таллин, безусловно, нарушил все возможные законы, перенеся памятник воину-освободителю.
Нарушено все, что только может быть нарушено. Нам не предложили останки забрать. Нас никто никакого срока не выдерживает, только пятилетнего, даже пятимесячного. Нам никто не прислал предупреждение, что, ребята, мы поступаем по своим законам. Более того, они свои законы нарушили. О чем мэр Таллина неоднократно заявлял и подал в суд. Там перенос этот мог быть произведен только лишь с разрешения мэрии Таллина. То, что вот это все прекрасно знают в Евросоюзе, это Женевские конвенции о защите жертв войны от 12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к ним. Это в дополнительных протоколах.
С другой стороны, перенос захоронения в подмосковных Химках прошел при соблюдении всех правил и законов. Единственное, неудачно было выбрано время переноса.
В соответствии с законом о вековечной памяти, вопрос о переносе воинских захоронений находится в компетенции местных органов власти. В целом, химкинское руководство так и сделало. Но, на мой взгляд, время для этой работы было выбрано, мягко говоря, крайне неудачное.
Впрочем, Александр Кириллин так и не объяснил, в чем заключается острая необходимость переноса захоронений в Химках. Максим Мирошевский для «Радио Свобода», Москва.
На очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Впервые за 2 с лишним года госсекретарь Соединенных Штатов встретилась с министром иностранных дел Сирии, представителем режима, обвиняемого в причастности к терроризму, в том числе убийству бывшего премьер-министра Ливана Харири. Сравнительно короткий разговор, состоявшийся на конференции по проблеме Ирака в египетском городе Шарм-эш-Шейхе, как соглашаются наблюдатели, несет в себе важное символическое значение. Слово Алану Давыдову.
В четверг на конференции произошло то, чего ожидали многие политики и наблюдатели. В ее кулуарах состоялся 30-минутный разговор Кондолизы Райс с сирийским министром иностранных дел Валидом Муалимом. Охарактеризовав этот короткий обмен мнениями как профессиональный и деловой, Райс сказала, что она призвала Сирию воспрепятствовать проникновению в Ирак с ее территории иностранных боевиков. Как оценивают этот первый за несколько лет американо-сирийский контакт на высшем уровне американские наблюдатели? Ведь Белый дом наконец сделал шаг, к которому его призывали многие критики иракской стратегии и который президент Буш настойчиво отказывался совершить. Об этом я спросил сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Хейма Малко. Эта встреча важна тем, что министры иностранных дел двух стран побеседовали с глазу на глаз впервые с того момента, как 2 года назад администрация Буша призвала к международной изоляции сирийского правительства. Шаг сам по себе позитивный, но если быть реалистом, то сейчас не следует ожидать ни коренных прорывов в американо-сирийских отношениях, ни особого рвения Сирии в обеспечении безопасности деятельности внутри Ирака. Слишком много накопилось взаимных подозрений. В еще большей степени это касается предположений о возможной встрече Кондолизы Райс с министром иностранных дел Ирана Манучером Матаке. Первой подобной встречи за последние 28 лет. На конференции в четверг они даже якобы поприветствовали друг друга. Но не надо забывать, что Соединенные Штаты не раз заявляли, что перед переговорами хотят получить от Ирана заверение в том, что он готов отказаться от ядерных работ и от вмешательства в иракские дела. Потенциал для улучшения отношений, несомненно, есть. Но, опять же, ожидания должны быть реалистичными, сказал сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Хейм Малка. Идея возможного соучастия Сирии и Ирана в разрешении внутрииракского конфликта впервые была рекомендована Белому дому специальной двухпартийной группой по изучению Ирака в декабре прошлого года. Однако тогда администрация Буша эту идею отвергла.
Рассказывал Алан Давыдов. Список 100 самых влиятельных людей мира в очередной раз составил журнал «Тайм». С подробностями Ян Рунов.
4 года назад американский журнал «Тайм» начал публиковать список из 100 наиболее влиятельных личностей года. На этот раз в список включены 71 мужчина и 29 женщин. Список разделен на 5 категорий. Среди политических лидеров впервые за все 4 года выпуска нет президента Буша. Зато госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс вновь в 4-й раз оказалась в списке. Среди других наиболее влиятельных, по мнению журнала «Тайм», политических фигур стоят Осама бен Ладен, кандидаты в президенты Соединенных Штатов Барак Обама и Хиллари Клинтон. В том же списке королева Англии и король Саудовской Аравии, президент Китая, канцлер Германии и президент Судана, папа Римский и губернатор Калифорнии Шварценеггер. Но наряду с президентом Бушем отсутствуют и Тони Блэр, и Уго Чавес, и Ахмадинеджад, и Владимир Путин. Вот как расценивает такой подход авторов списка американский политолог, президент фирмы TDK Consulting Эли Краковский. Мне такой отбор кажется странным. Видимо, критерием была степень внимания американской прессы, причем прессы не слишком серьезной. Возможно, составители ориентировались на наивного, плохо информированного читателя. Наши средства массовой информации в конкурентной борьбе, к сожалению, снижают свою профессиональную планку и становится все поверхностнее. Не думаю, что Гор, а тем более Хиллари Клинтон или Барак Обама являются наиболее влиятельными в мире, если даже в Америке от них мало что зависит. Большое внимание национальной прессы к ним можно объяснить ожиданием газетных сенсаций. Странно еще, что в списке наиболее влиятельных лиц нет недавно умершей бывшей стриптизерши Анны Николь Смит, о которой газеты не перестают писать уже 3 месяца. Но если говорить серьезно, то составители списка в журнале Time далеки от реальности. Это было мнение американского политолога Эли Краковского. Из артистов журнал назвал в числе наиболее влиятельных людей английского комика Сашу Барон Коэна, создавшего пародийный образ казахского журналиста Бората. Есть там известные актеры Брэд Питт и Ди Каприо, оперная певица Анна Нетребко и режиссер Мартин Скорсезе.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса беседа с моим коллегой, специалистом по истории Соединенного Королевства Кириллом Кобриным о результатах выборов в местные органы власти Великобритании. Новости науки, московская тема и многое другое. Но пока в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Неосторожное обращение с огнем – главная версия причин пожара в психоневрологической лечебнице в Ростовской области. 3 человека погибли, 13 госпитализированы. В России растет число жалоб на действия властей, препятствующих проведению митингов и шествий, заявил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В Ростове-на-Дону совершено нападение на Сергея Слепцова, известного журналиста, генерального директора информационного агентства «Северный Кавказ» и корреспондента «Радио Свобода». Слепцова жестоко избили, он госпитализирован. Консульская служба эстонского посольства в Москве возобновила выдачу виз. Работа была приостановлена 2 мая по соображениям безопасности. Совет Федерации России одобрил закон о Знамени Победы. Согласно новой редакции документа, на копиях знамени остается изображение 5-конечной звезды, серпа и молота, а также надпись 150-я ордена Кутузова 2-й степени «Идрицкая стрелковая дивизия». В Багдаде при взрыве бомбы погибли 5 иракских полицейских, еще двое ранены. Меры по прекращению насилия в Ираке в центре внимания завершающейся в Каире международной конференции. Накануне участники форума приняли 5-летний план финансовой помощи Ираку. Президент Украины Виктор Ющенко назначил еще одного судью Конституционного суда Василия Костицкого. Борис Громов останется губернатором Подмосковья до 2012 года. Депутаты Московской областной думы утвердили его в этой должности на 3-й срок по предложению президента России Владимира Путина. В нескольких сибирских регионах бушуют лесные пожары. По данным МЧС, огнем охвачено свыше 20 тысяч гектаров. Королева Великобритании Елизавета II находится с визитом в Соединенных Штатах. Мы продолжаем программу «Время свободы». В связи с участившимися в России случаями пропажи и убийств маленьких детей, корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин задал прохожим на улицах города вопрос. Боитесь ли вы оставлять своих детей без присмотра?
Без присмотра? Я стараюсь, чтобы они у меня были самостоятельные и самодостаточные. То есть телефон и связь. Поэтому, а как? Жизнь такая, оставлять приходится. Жизнь такая, поэтому нужно оставлять, ну, уметь их обезопасить.
Да, конечно, нужно бояться, потому как уровень криминальной обстановки высок. Мы видим по другим регионам России, там, что дети становятся объектом преступления. Очень много кругом наркоманов, пьяниц, бомжей. Они все представляют угрозу?
Конечно, да. Да-да-да. Все время гуляем вместе. Ну, потому что такая ситуация везде. Психически нездоровых людей, наверное, очень много.
Ну да, надо быть осторожным. Очень надо быть осторожным. В пределах видимости находится ребенок. До садика провожаю, обратно забираю.
Без присмотра. Да у нас тут общество очень нездоровое. Вот, и милиция не борется с этими нездоровыми явлениями. Вот, страшновато.
В принципе, обязанность родителей, прежде всего, беспокоиться именно за детей несовершеннолетнего возраста, и не только. Действительно, беспокойство есть у каждого здравомыслящего родителя.
Конечно, боюсь, у меня ребенок всего лишь 6 лет. Он всегда гуляет со мной, из садика забираю я, и в садик отвожу точно так же я. Из рук в руки воспитателям. С одной стороны, ребенок еще маленький, не доверяешь до конца, а с другой стороны, все-таки сложная обстановка, и достаточно сложно говорить. Ребенок подвижный, и я думаю, что все зависит от ребенка. В принципе, я знаю, что ни с кем посторонним она никуда не пойдет, и все равно она останется на своем месте, но все-таки ради опасений стоит.
За ребенком должен быть постоянный контроль, потому что дети в определенном возрасте, они как бы еще не соображают во многом, что делают, и поэтому за ними нужно наблюдение взрослых, чтобы обучить их.
Страшно, потому что нет никакой гарантии, что с ребенком, да и с тобой ничего не случится. Государство не может нам этого обеспечить.
Я своего ребенка без присмотра не оставлю и не оставляю. Потому что, правильно говорят, сейчас многие случаи разные бывают, поэтому лучше уже быть подстрахованным, чтобы ребенок всегда был под присмотром.
Конечно, даже вот на несколько шагов боишься оставить. Если сзади идет, я уже его вперед или рядом. Боюсь, очень боюсь, опасно. Ну и, во-первых, и транспорт сейчас ненадежный, и заскакивает везде на тротуары, и потом, да и народ ненадежный.
Вот что ответили на вопрос, не боитесь ли вы оставлять своих детей без присмотра, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». К середине нашего столетия в Арктике летом растает весь лед. В горах Непала найден древний центр буддизма. Японские ученые установили причину возникновения аллергической реакции на металлы. И мелодию, зашифрованную на стенах средневековой шотландской часовни, наконец исполнят на концерте. Как вы догадались, у нас на очереди панорама новостей науки. У микрофона моя коллега Ольга Орлова.
Согласно предварительным прогнозам, в период между 2050 и 2100 годами впервые за миллион лет Арктика летом потеряет ледовый покров. Американские климатологи из Университета штата Колорадо в Болдере сопоставили результаты 18 моделей климата с данными самолетов, сообщениями судов и результатами спутниковых измерений. Новые исследования показывают, что лед в Арктике исчезает примерно в 3 раза быстрее, чем предсказывают компьютерные модели. Археологи предполагают, что высоко в горах на севере Непала в начале первого тысячелетия существовал один из центров буддизма. Об этом свидетельствуют находки из пещеры, обнаруженной в труднодоступном районе Мустанга. На стены пещеры нанесены 55 картин, запечатлевших жития Будды и ритуалы поклонения ламам и буддийским учителям. Найдены также глиняные таблички с надписями на древнем тибетском языке и изображения оленя, леопарда, тигра, которые не встречаются в Мустанге. Японские ученые установили причину возникновения аллергической реакции на металлы. Они обнаружили, что этому способствуют липополисахариды бактерий – вещества, известные своей способностью провоцировать иммунные реакции. Аллергические реакции на металлы встречаются у людей все чаще, однако как они развиваются, остается пока неясным. Попыткой ответить на этот вопрос стал эксперимент, в ходе которого мышам ввели солевой раствор никеля вместе с липополисахаридами для повышения чувствительности к никелю. А через 10 дней, когда мышам вновь ввели никель, соль, у них обнаружилась аллергическая реакция. И еще чуть позже мыши также показали аллергическую реакцию и на другие металлы, включая кобальт, хром, палладий, медь и серебро. Таким образом, ученые убедились, что испытываемая смесь с липополисахаридами приводит в действие иммунную систему. И потому ношение браслета из никеля во время инфекционного заболевания может спровоцировать у вас в дальнейшем аллергию, например, на серебро. Томас Митчелл, 75-летний музыкант, бывший специалист по взлому кодов военно-воздушных сил Великобритании, и его сын, композитор и пианист Стюарт, расшифровали мелодию, изображенную в виде фигур и геометрических узоров, на стенах часовни Рослин, неподалеку от Эдинбурга. Эта часовня 15-го столетия стала широко известна после показа фильма «Код да Винчи». 27-летняя работа по расшифровке привела Митчелла к древней музыкальной системе кематика, где музыка рассматривается как процесс смены акустических форм. Теперь мелодию дополнили словами, и получившийся рослинский тропарь прозвучит на концерте 18 мая.
Панораму новостей науки подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Великобритании вчера прошли выборы в местные органы власти. Правящая лейбористская партия потерпела поражение, если брать результаты по всей стране, но не столь катастрофическое, как предполагали политологи, отмечавшие некую усталость населения от лейбористов и непопулярность преемника Тони Блэра, в кавычках, на посту лидера партии Гордона Брауна. Консерваторы одержали победу, и эксперты говорят, что если бы нынешние выборы были парламентскими, то за правых отдал бы голоса 41% избирателей. Следует также отметить успех местных национальных партий в выборах в парламенты Шотландии и Уэльса. О результатах британских выборов и о том, как они могут повлиять на исход будущих общебританских парламентских выборов, я в рамках рубрики «Мировая политика» побеседовал с моим коллегой, специалистом по британской истории Кириллом Кобриным.
На самом деле особенно удивительного не произошло ничего. Как и ожидалось, лейбористы потеряли определенное количество мест в местных органах власти, но эта потеря была запланированной и не драматической. Консерваторы опять-таки победили в ряде мест, где они должны были победить, и набрали несколько больше мест, чем они раньше имели в местных органах власти. Но это тоже, в общем-то, не особенно удивительно, учитывая вообще падение популярности лейбористов и предстоящие парламентские выборы. Довольно тяжелый урон понесли либерал-демократы. Третья партия, которая пытается клиниться вот в эту двухпартийную систему Великобритании, состоящую из лейбористов и консерваторов, но, как мне кажется, вот начиная с отставки бывшего лидера либерал-демократов Кеннеди, который заявил о том, что он скрывал, что он алкоголик, и вот это дошло до средств массовой информации, поэтому он вынужден покинуть свой пост. Это действительно был лидер, за которого были готовы голосовать очень многие британцы, которые потеряли веру и в лейбористов, и в консерваторов. Так вот, после ухода Кеннеди дела либерал-демократов обстоят совершенно не самым лучшим образом. Так что, в общем-то, на самом деле ничего особенного не произошло. Но я специально при этом не говорю вам сейчас о партиях, так скажем, национальных, в национальных частях Великобритании, то есть Шотландии и Уэльса.
Что говорят эксперты по поводу того, как вот эти выборы в местные органы власти, в том числе в Шотландии и Уэльсе, которые вы только что упомянули, могут повлиять на будущие выборы в британский парламент, собственно?
Тут очень сложная ситуация. Я бы даже назвал ее предпатовой. В ближайшие дни Тони Блэр объявит о своей отставке, будут назначены новые парламентские выборы, и надо сказать, что ни консервативная партия, ни либеральная партия, ни тем более либерал-демократы, как ни странно, к этим выборам не готовы. Ну, начну с правящей партии, с партии лейбористов. Официальный преемник Тони Блэра – это Гордон Браун. Гордон Браун не является, ну, скажем так, очень сильной политической фигурой. Он не обладает и не располагает сколько-нибудь пока, по крайней мере, серьезной общественной поддержкой. То есть, говоря попросту, его не любят. С другой стороны, консервативная партия, которую возглавляет Кэмерон, Кэмерон тоже не является сильным лидером, и вообще общественное его появление на телевидении, его выступления и так далее, это его слабое место. Конечно, для британских традиций с высокими образцами красноречия, которые демонстрирует, например, Тони Блэр, конечно, Кэмерон здесь смотрится очень и очень неважно. Ну и, как я уже говорил, либерал-демократы тоже, в общем-то, пока к этим выборам не готовы, поэтому предвыборная кампания будет очень интересной, потому что даже в лейбористской партии ходят очень упорные слухи о том, что не сменить ли нам Гордона Брауна на кого-нибудь другого.
Вы говорите, что, по мнению политологов, британские нынешние политики первого ряда, они все, в общем-то, блеклые личности. Но, может быть, называются какие-то конкретные имена из числа совсем молодых политиков, которым пророчат большое будущее?
Нет, нет. Понимаете, дело в том, что персональный кризис британской политики подпитывается, конечно же, и идеологическим кризисом. Перед нами лейбористы, которые уже не являются лейбористами в старом смысле этого слова, то есть Labour Party, да, партия труда. То есть это не социалистическая и даже не социал-демократическая партия в старом своем виде. В лейбористской партии внутри существует левое крыло, которое выступает за так называемый истинный лейборизм, но он выглядит очень старомодным в нынешних условиях. С другой стороны, консервативная партия – это не партия Черчилля, Энтони Идена и так далее. Это партия, которая имеет вполне лейбористские, вполне социал-демократические взгляды на целый ряд общественно важных проблем. И вот эта смешанность, эта неопределенность позиций двух крупнейших партий правого крыла и левого крыла центра. И это не похожая ситуация, например, на Францию, где Саркози и Руайяль довольно жестко противостоят с действительно серьезными артикулированными позициями. Здесь такого нет. И вот в этом общем каком-то таком неопределенном, туманном политическом поле, и поэтому вот сейчас либерал-демократы и проигрывают, потому что они тоже ничего особенно нового предложить не могут. Конечно, разговоры ведутся о конкретных процентах будущих ставок налогов и так далее, но в сущности настоящей идеологической серьезной позиции нет по самым важным вопросам. А важные вопросы – это иммиграция, безусловно, это модернизация, модернизация прежде всего инфраструктуры британской, и, конечно же, это реформа системы здравоохранения. Вот здесь, к сожалению, никаких серьезных, важных и сколько-нибудь отчетливых позиций не существует.
О результатах прошедших вчера выборов в местные органы власти в Великобритании я беседовал с своим коллегой, специалистом по британской истории Кириллом Кобриным. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России растет число жалоб на действия властей, препятствующих проведению митингов и шествий, заявил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Неосторожное обращение с огнем – главная версия причин пожаров в психоневрологической лечебнице в Ростовской области. 3 человека погибли, 13 госпитализированы. В Ростове-на-Дону совершено нападение на Сергея Слепцова, известного журналиста, генерального директора информационного агентства «Северный Кавказ» и корреспондента «Радио Свобода». Слепцова жестоко избили, он госпитализирован. Консульская служба эстонского посольства в Москве возобновила выдачу виз, приостановленную 2 мая. На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьером Виктором Януковичем. Меры по прекращению насилия в Ираке. В центре внимания завершающейся в Египте международной конференции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». С 3 по 5 мая в Петербурге проходит второй открытый чемпионат России по футболу среди бездомных, в котором участвуют 10 команд из нескольких городов России, а также команды из Литвы и Польши. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Чемпионат России по футболу среди бездомных проходит с 3 по 5 мая на стадионе «Метрострой». В отличие от прошлого года, этот чемпионат проходит в новом для России формате «Street Soccer» – уличный футбол. От каждой команды на поле выходят по 3 игрока плюс 2 вратаря на площадке, ограниченной бортами. Именно у такой площадки я и встретилась с участниками и организаторами чемпионата, говорит сотрудница Петербурга. Петербургского журнала для бездомных «Путь домой» Елена Летнева.
Здесь участвуют команды Петербург, Новосибирск, Каунас, Литва, Тюмень и Польша, Гданьск. Сейчас играет как раз команда «Путь домой» и Тюмень.
Ну как у вас впечатление?
По-моему, все прекрасно. Открытие состоялось с участием оркестра военного, в общем, торжественно. Мы сначала испугались за погоду, снег с дождем – это не самая лучшая погода для футбола.
Но уж во всяком случае этих людей погоды не испугаешь, это уж точно. Кроме перечисленных Еленой команд, должна была приехать еще одна из Эстонии. Но она не приехала не по политическим причинам, а из-за менеджерских проблем, как утверждают организаторы чемпионата. Место эстонской команды заняла команда, сформированная из членов общества беженцев из Руанды. Главный редактор журнала «Путь домой», один из организаторов турнира Аркадий Тюрин, пока доволен тем, как проходит чемпионат.
Он в полтора раза больше, чем первый. Было 7 команд, сейчас играют уже 10. Могло бы быть 11, вот там проблемы были некоторые. То, что всего за год участники чемпионата смогли стать чемпионами Европы, это команда Литвы, смогли стать чемпионами мира, это команда России, которая формировалась здесь на чемпионате, говорит о том, что это очень нужно, что очень здорово и очень правильно.
Оргкомитет чемпионата мира по футболу среди бездомных разработал правила, по которым участвовать в подобных соревнованиях имеют право бездомные, беженцы, гастарбайтеры, а также лица, лечащиеся от алкогольной или наркотической зависимости, поскольку алкоголизм и наркомания всегда являются и причинами, и спутниками бездомности. Игра в футбол благотворно влияет на жизнь бездомных. Из 141 участника первого чемпионата мира 31 человек нашел себе после этого постоянно военную работу, 49 кардинально поменяли условия жизни, а 12 даже удалось заключить договоры с футбольными командами в качестве игроков или тренеров. Из 23 безработных футболистов, игравших в российской команде в 2003-2006 годах, сегодня не имеют работы только один человек.
Ну, футбол – это самая чудесная модель жизни. Поэтому, если есть опыт работы в этой модели, все остальное должно получаться и получается.
Ваша команда «Путь домой», как она готовилась?
Мы привыкли уже работать. Мы работаем 3 раза в неделю, за исключением всяких маленьких летних каникул. В нашей команде нет безработных сейчас. То есть парень, который с нами проработал 1 год, можно считать, что у него проблем с работой больше не будет.
Мобилизует футбол или заставляет как-то человека дисциплинироваться?
Ну, футбол... Это преодоление. Преодоление заставляет как-то собираться в кучку.
Где вы тренируетесь?
Где же? На стадионе «Метрострой», который стал для нас вторым домом.
А кто у вас судья?
Сергей Малафеев, старший брат вратаря «Зенита».
А почему так мало зрителей?
Вы знаете, это первая в истории России площадка для стрит-сокера, для уличного футбола. Мы зарабатываем все деньги сами, совместными усилиями. В общем, позволили себе арендовать такую площадку, позволить себе трибуны. Мы не могли и, в общем, не хотели. Мы работаем через средства массовой информации. Это дойдет до зрителей.
То есть потом будут и трибуны, и все?
Это цель нашей работы, чтобы у нас было, ну, минимум 50 команд, играющих в футбол.
А скажите, а как же вы заработали? зарабатываете деньги вот на аренду?
Коммерческое партнерство, новые социальные решения. У нас есть масса менеджерских проектов, издательских проектов. Мы способны сделать много издательских проектов, связанных с дизайном и так далее, и так далее. Мы распространяем технологии выживания, значит, должны распространять их на себя. Это будет честно.
Скажите, пожалуйста, все-таки есть надежда у ваших спортсменов все-таки получить жилье?
Надежда есть всегда.
В эту минуту как раз закончился матч между питерской командой «Путь домой» и командой из Тюмени. Я спрашиваю у Алексея, игрока из Тюмени, какая была игра.
Тяжело, интересно.
Кто выиграл?
Ничья, ничья, ничья.
Вы довольны результатом?
Нет.
Чего хотелось?
Победы.
В следующий раз приедете?
Обязательно.
В этом чемпионате, организованном редакцией журнала «Путь домой» и некоммерческим партнерством «Новые социальные решения», принимают участие 80 человек. По данным общественной организации «Ночлежка», только в Петербурге около 54 человек без определенного места жительства. Всего в России около 4,5 миллионов бездомных. В прошлом году российская сборная, которая выступает на международных чемпионатах по футболу среди бездомных уже 5-й год, выиграла чемпионат мира в Кейптауне. Из тех, кто играет на этом чемпионате, будет сформирована сборная страны, которая отправится на чемпионат мира в Копенгаген. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Госпрограмма «Лицом к лицу».
Любовный опыт в годы Великой Отечественной войны. Это тема передачи «Мужчина и женщина».
Журнал «Франция». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о 400-летии основания первого британского поселения в Северной Америке. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ирак стал доминирующей темой первых президентских дебатов среди претендентов-республиканцев, проведенных за 1.5 года до выборов президента и за 9 месяцев до первичных голосований внутри партии, результатом которых станет номинация кандидата в президенты от республиканцев. Главное внимание среди 10 участников дискуссии, естественно, привлекли 2 самых пока заметных кандидата-республиканца – сенатор Джон Маккейн и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Хотя полуторачасовой словесный спарринг был более важен для восьмерки почти неизвестных среднему американцу кандидатов, пытавшихся заявить о себе в полный голос. Впрочем, сами участники соглашаются, что на этом раннем этапе предвыборной кампании самое важное – символизм. Не случайно дебаты прошли в президентской библиотеке Рональда Рейгана. Кандидаты намерены равняться не на нынешнего президента, а на легендарного лидера, пытаясь представить себя в роли политического наследника Рейгана. Американские федеральные службы, почти успешно справившиеся с пресечением переправки грязных денег по международным банковским каналам, эта многолетняя операция отсекла от мировой финансовой системы несколько десятков подозрительных банков, намерены перекрыть и нетрадиционные пути отмывания денег. В четверг помощник министра финансов США сообщил о том, что его ведомство приступает к осуществлению новой стратегии – перехвату денег, переправляемых курьерами, и выявлению подозрительных торговых транзакций, когда реципиенты получают деньги натуральным товаром, поступающим им по бросовым ценам. Американское министерство финансов разрабатывает в сотрудничестве с торговыми партнерами США систему отслеживания таких операций. Мало того, в поле внимания спецслужб отныне попадают также казино, страховые и брокерские компании, которые оперируют финансовыми инструментами, позволяющими переводить деньги в обход обычных банковских каналов. Исполняется 400 лет первому британскому поселению в Северной Америке – Джеймстауну, из которого всего за 300 с небольшим лет выросла самая мощная в истории человеческой цивилизации страна. Причем первые британцы, основавшие форт, названный в честь короля Джеймса, стали колонистами случайно. Они были готовы бежать с земли, которая казалась им крайне неприветливой, рассказывает Владимир Морозов.
В кинофильмах, посвященных этому периоду, он предстает жестким, героическим и несколько идеализированным. Как складывалась жизнь колонии Джеймстаун на самом деле? рассказывает историк Боб Динс. Сначала это было ужасное существование. Процветали телесные наказания, пытки, убийства. Голод доводил людей до каннибализма. Первый год в Новом Свете пережил только один из четверых колонистов. Поселение было коммерческим предприятием. Британцы прибыли сюда в поисках золота и короткого пути в Китай. Не нашли ни того, ни другого и уже собирались домой. Их остановил капитан Джон Смит. Его отряд добывал для колонистов провиант, то есть попросту грабил индейские деревни. Однажды, возвращаясь в Джеймстаун, он увидел, что поселенцы грузятся на корабль и приказал своим солдатам стрелять по дезертирам. Смельчак и наглец, Смит стал легендой еще при жизни. Колонисты дважды приговаривали его к повешению, которого он чудом избежал. Потом они же избрали его президентом Джеймстауна. Смит попал в плен к индейцам, его собирались убить, но дочь вождя Покахонтас прикрыла его своим телом, рассказывает историк Камилла Таунзанд. Из воспоминаний колонистов, которые знали Покахонтас, видно, что все ее любили за независимость, смелость, за ум.
And that she was very smart.
В легенде между ней и капитаном Смитом возник бурный роман, хотя это не подтверждается даже в воспоминаниях капитана, который любил похвастаться своими победами. В момент встречи в 1607 году ей было 11, ему 27. Нам, стране в целом, нужно, видимо, то же, что и капитану Смиту, чтобы Покахонтас нас любила. Эта легенда гораздо красивее реальности, которая состояла в том, что Покахонтас отчаянно старалась спасти свое племя.
She was desperately trying to save her own people.
Она вышла замуж за другого британца, побывала в Лондоне как посол доброй воли. Там заболела и умерла, не дожив до 20 лет. Судьба дочери вождя символична, как и жизнь колонии Джеймстаун.
It all started right there.
Америка начиналась там. Конфликты, которые определили нас как нацию, между европейскими поселенцами и местными индейцами, между свободными европейцами и рабством для африканцев. Трудности создания демократической системы правления сначала хотя бы в одной колонии. Чудо Джеймстауна не в том, что случилось там 400 лет назад, а в том, кем мы стали теперь.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о сегодняшнем выступлении в Совете Федерации России уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Кроме того, мы, конечно, вернемся к теме состояния и охраны воинских советских захоронений за рубежом, не только в Эстонии. Еще раз поговорим о том, что такое разумная аккомодация, если речь идет о жизни иммигрантов в США и Канаде. Что именно означает этот термин, приходящий на смену, судя по всему, термину «политическая корректность». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.